Спасибо большое. Уважаемые гости, уважаемые читатели, у вас есть возможность задать сейчас Николаю Викторовичу свои вопросы. Если такие у вас уже есть, то поднимайте, пожалуйста, руку, мы вам дадим микрофон, и вы, собственно говоря, сможете эти вопросы озвучить. Есть ли те, кто готов стать первопроходцем в этом деле?
Ну, во-первых, по поводу QR-кодов, вы знаете, я могу просто сказать, по моим наблюдениям, есть масса людей, у которых нет смартфонов. Есть просто мобильники и домашние телефоны. А у меня коллега была до 90 лет, работала со мной, у нее не было мобильника, она не умела, дурой не была, не умела пользоваться мобильником. Если она сейчас была жива, то как ее закрыть опять на всю жизнь в квартире? Но это ладно, это так. Вопрос, что вы думаете о происхождении коронавируса, кто за этим стоит? Я не говорю о медицинских аспектах, а откуда вот такой шум, почему вот столько такая забота о людях, которых нет совершенно в других вопросах, образования, культуры, промышленности, мало думают, а тут вот такое вот, вот чем вы это все-таки объясните в плане геополитики?
Ну да, люди, которые все время говорили о необходимости сокращения населения Земли, вдруг озаботились слезинкой ребенка, да, главное, что... Конечно, это странная вещь. Я не знаю достоверно, откуда коронавирус взялся, но мне не устраивает теория о том, что какая-то китайская женщина что-то съела, и от этого все заболели. Это мне напоминает теорию о том, что негр не заплатил за ипотеку, и рухнула мировая экономика в 2008 году. Lehman Brothers обанкротился. Нет, конечно, о роли личности в истории. Там какая-то сложная игра идет. Сначала я... как раз говорил, что не исключаю вариант искусственного создания, когда все говорили про вот эту версию, что кто-то кого-то съел неудачно. А потом американцы начали говорить, что китайцы создали. То есть там какая-то сложная игра. Я думаю, что, скорее всего, честно скажу, вот такая моя немедицинское мнение, потому что я не могу как медик оценивать. Я думаю, что вирус все-таки искусственный. Потому что говорил с медиками... Их точка зрения, ну, тех, с кем я беседовал, основывалась на том, что течение болезни уж больно странное. И самое главное, эпидемия идет вот так, да? Нет каких-то вот сезонных вещей, которые мы наблюдали с гриппом. Так что я думаю, что, наверное, это все-таки вещь искусственная. Кто ее сделал, когда сделал, мы с вами когда-нибудь это узнаем. Но вы сейчас важную тему затронули, пожилых людей и, значит, смартфонов. Опять-таки, вот на своем личном примере. У меня мама, 75 лет. Она сейчас осваивает смартфон. Не без проблем. Не без проблем. Вопрос. Если у человека нет смартфона, это как-то ограничивает его гражданские права? В Конституции написано, что у вас есть свобода передвижения, право голоса, если у вас есть какой-нибудь смартфон, а свобода передвижения, если у вас есть самокат. А если у вас этого всего нет, то, ну, как говорится, приобретите. Нет, права, они безусловны. Поэтому, когда пожилые люди оказались в ситуации, когда им необходимо получить то, что они не могут выговорить, то это привело, я вам скажу, к чему. Я вот сейчас с мамой ходил в МФЦ для того, чтобы там, сначала понять, как все это работает, потом подтвердить ее личность, там, потому что я тоже не до конца понял, как это делать. В результате она у меня на госуслугах зарегистрировалась позднее, чем сделала прививку. Это тоже, значит... Значит, как это выглядит? Сейчас в МФЦ пришло большое количество пенсионеров получить QR-код. У них нет либо компьютера, либо смартфона, либо навыков работы с тем и с другим, либо нет навыков работы с интернетом. Поэтому сделано как? В центре МФЦ стоит компьютер. Вы можете сесть за него, зайти в свою запись и распечатать. Это первый вариант. Но 98% пенсионеров сидит в огромной очереди в маленьком зале. Ну, вы понимаете, что в МФЦ коронавирус не распространяется. Это же очевидно, правда? Потому что брать QR-код для того, чтобы войти туда, где дают QR-коды, это был бы такой очень интересный ребус. Я даже не знаю, как бы его разрешили. Короче, пенсионеры сидят в огромной очереди к окошку, где сидит молодая девушка, которая им просто распечатывает в бумажном виде эти QR-коды. Коронавирус, естественно, не действует в этот момент, как вы понимаете. Он действует только в поездах дальнего следствия. А, нет, сейчас он больше всего действует в Татарстане, в автобусах. Вот самое страшное место на Земле сейчас, да? Нет, не правда? Ну, наверное, еще где-то есть. Недавно самым страшным местом были московские рестораны.
И питерские тоже.
Потом стали питерские. Теперь вот, видимо, метро Казани – это просто совсем гиблое место, туда лучше не соваться. В ближайшие, до отмены QR-кодов. Потом все опять наладится. А вот там нет, там этого всего не существует.
Кстати, по поводу летучей мыши. Уже, по-моему, в прошлом году, когда только начиналась вся эта история, всплыл на поверхность фильм, снятый несколько лет назад в том же самом Голливуде, где очень подробно описывается течение эпидемии, и начинается эпидемия с того, что где-то в Азии какой-то молодой человек съедает летучую мышь, после чего заболевает, и начинается вся вот эта вот история. Очень схожий был сценарий, я даже его пересмотрел в прошлом году, там действительно очень много совпадений.
Я тоже смотрел этот фильм. Здесь всегда к фильмам Голливуда надо относиться, ну так, не сильно скептически, не с точки зрения там актерских работ или смысла. Они определенные вещи проговаривают. И что является следствием, что причина, это вопрос. То есть, когда нужно вам найти объяснение искусственной эпидемии, вы говорите: о, слушайте, а я фильм смотрел в прошлом году, там интересная теория, давай мы так и скажем. Или вы позвали кого-то и сказали: слушай, есть мнение, что надо бы снять вот такой фильм. Я тебе сейчас расскажу сюжет, ты просто закачаешься, а ты сценарист, ты его опиши. И то, что мы с тобой говорили, не надо кому-нибудь рассказывать. Пусть это будет твое гениальное озарение. Те же деньги заплатят, а мне ничего не надо. Мы не знаем, как это было. Но когда Голливуд снимает фильмы про определенные вещи, он всегда хочет добиться какого-то общественного мнения. Это как унавоживание почвы идет. И обратите внимание, все фильмы про будущее, голливудские, западные, будущее там всегда поганое. Не видел ни одного фантастического западного фильма, где бы было хорошее будущее. Все время там что-то не так. Либо катастрофа, либо социальная катастрофа, либо планета погибла, либо еще чего-то. Ну, в общем, ужас какой-то.
Мрак полный. Вопросы, пожалуйста, ваши. Да, прошу.
Товарищ, здравствуйте. Вопрос, не связанный с коронавирусом. С 1929 года по 1955 год среднегодовой рост нашей экономики был порядка 15%. Такого в истории человечества не было никогда. Если сейчас вдруг наше правительство захочет применить сталинские методы в нашей экономике, возможно ли это сейчас или невозможно?
Нет, я думаю, что все возможно, ничего невозможного нет. Но нужно понимать, что рост экономики при Сталине был в том числе обеспечен насильственным аппаратом, который тогда был сформирован. Потому что после революции значительная часть нашего уважаемого народа хотела заниматься совсем другими вещами. Крестьяне хотели обрабатывать небольшой кусочек земли, пусть неэффективно, пусть на лошади, пусть деревянным каким-нибудь бараной суковаткой, но трактор совсем не обязателен. Люди, открывшие рестораны, хотели чуть-чуть пополнить свой кошелек. Люди, изголодавшиеся за гражданскую войну, хотели поесть. А вот строить заводы, на которых нужно выплавлять какие-то непонятные металлы, чтобы строить танки и самолеты, которые... А зачем они нужны же? Ну, вообще непонятно. Такого желания не было. И нужна была воля и принуждение для того, чтобы это сделать. Поэтому для того, чтобы достигнуть великих результатов, увы, во-первых, нужна великая цель, а во-вторых, великое принуждение. Вот просто так, без, в расслабленном состоянии, вдруг из одного состояния в другое перейти невозможно. Здесь вопрос, знаете, как говорится, стоимости в человеческих жизнях, в социальном мире и в последствиях. Но когда мы говорим о том, что рост в советской экономике был 15%, нужно понимать, что напасть на Советский Союз нужно было обязательно, хотя бы по одной этой причине. Потому что если его не остановить, то он дальше уйдет так, что разговоры о том, что социализм – это плохо, а капитализм – это хорошо, будет рассказывать уже больше некому. Поэтому чем лучше вы развиваетесь, тем более важную мишень вы из себя представляете. Это вот я не говорю к тому, что надо сидеть тихо, и тогда тебя никто не трогает. Нет, тоже тронут. Но вот здесь, вот мне кажется, разгадка 1937-1938 года в том числе и в этом. Сталин вел определенную игру, которая привела, ну, и чуть не привела к очень печальным последствиям для нашей государственности. Поэтому надо все взвешивать и, конечно, достигать как можно больших экономических результатов без слома общества и без насилия. И уверяю вас, сегодня такие варианты для роста экономики, они существуют. И мы их как раз излагали в нашей предвыборной программе. При всем уважении о том, что делалось в советский период.
Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста.
Скажите, вот продолжая тему Сталина, да, противоречивая фигура Сталин. И, допустим, в Кавказских республиках, в Осетии памятники Сталину стоят, а в соседней Чечне его не любят. И в Дагестане, например. Вот в связи с этим вопрос, каким образом можно подвести какую-то черту личности Сталина в нашей истории, учитывая мнение вот таких людей и таких.
Понимаете, когда мы говорим о крупных исторических фигурах, конечно, есть определенные отношения в определенных слоях общества, в том числе иногда и связанных с определенной национальностью или регионом. Я был в Осетии, я был в Чечне. Ну, в Чечне не надо ставить памятники Сталину. Это совершенно понятно. В Осетии, если люди решат поставить памятник Сталину, пусть они поставят. Но надо и к этому относиться спокойно. Не должно быть какого-либо навязывания. Понимаете, что вот они должны быть везде, или этих памятников везде не должно быть. Потому что разрушение части нашей истории привело к тому, что мы дали прекрасное оружие врагам России. Они снесли памятники сначала Сталину, потом снесли памятники советскому солдату, теперь выкорчевывают вообще все русское. И остановить этот процесс невозможно. Поэтому поддерживать противников России в негативных оценках нашей истории ни в коем случае нельзя. Это сложный период нашей истории. Сами разберемся. Вам нельзя ни сносить памятники, ни уничтожать кладбище, ни говорить что-то плохое против России. Я думаю, что здесь нужно как-то относиться спокойнее. И пример этого у нас есть совсем недавний. Я напомню вам, что гимн наш сегодняшний был возвращен Путиным, по-моему, в 2000 или 2001 году. Ну, то есть давно, но и недавно. Молодые люди, наверное, не помнят. Всевозможные либералы говорили тогда, что они не встанут никогда под этот сталинский гимн. Не, потому что он такой-сякой. Сейчас хоть кто-нибудь на эту тему говорит? Никто. Молодое поколение растет уже с пониманием, что это, ну, как бы, а другого государственного гимна и нет, и не было. Я думаю, что вряд ли кто-то из сидящих в зале может напеть мелодию Глинки, которая была после крушения Советского Союза некоторое время нашим гимном. Думаю, что даже самый музыкальный не сможет. А тем более у него слов не было. Что это за гимн такой? Так что сделали, кто-то возмущался, прошло 20 лет, и это уже стало данность. Так и здесь, с возвращением имени государственного деятеля, вернули в школьную программу, все нормально, относимся к этому, обсуждаем какие-то вещи, связанные с положительными, а не с отрицательными сторонами. Через некоторое время там в Осетии появился памятник, в Волгограде поставили памятник. Через десятилетие, как этот памятник будет поставлен, уже никому даже в голову не придет акты вандализма в его отношении совершать. А если кому придет, ну, сколько у нас там за вандализм в отношении памятников дают? Ну, вот так надо спокойнее с этим как-то, поспокойнее. Позиция государства, на мой взгляд, такая, правильная. Давайте оценивать государственных деятелей, исходя из той эпохи, в которую они жили. А не сегодняшними оценками мерить то, что случилось тогда. Это первое. Второе. По факту. Сталин выиграл войну. Спас народ от истребления. С этим спорить невозможно. Его достоинства и достижения в разных сферах жизни тоже неоспоримы. Ну так вот, давайте ему за это скажем спасибо и не будем его вымарывать из истории. Период был сложный, естественно, он несет ответственность за то, что случилось в период его правления. И это, конечно, ему, так сказать, минус в карму. Но это не повод для того, чтобы его вычеркивать из истории. История должна быть непрерывна.
Спасибо. Да, еще вопросы были. Можно попросить? Передайте, пожалуйста, микрофон.
Здравствуйте. А можно стек вопросов? Или только один?
Ну, вы начните с чего-то, да?
Хорошо. Так, почему агитация заканчивается после выборов? В чем ваша правда? Вы сейчас выступаете за социалистическая справедливая Россия за правду? В чем ваша правда? Как бы два вопроса.
Значит, первое. Хорошая, правильная агитация у людей, собирающихся долго заниматься политикой, не заканчивается с выборами. Вот видите, выборы закончились. Я не являюсь сейчас кандидатом ни в какие депутаты. Я позицию партии озвучиваю. Почему? Потому что я считаю, что как брак, так и политический какой-то альянс, вступление в партию, это не вопрос участия в выборах. Это вопрос изменения общественно-политического порядка в стране. Именно поэтому
более
я...
Активно.
Что?
Более активно. Ну, то есть кроме вас, если до этого были плакаты с кандидатами здесь, в Ленинграде, да, то сейчас не видно ничего. Допустим, есть плакат ЛДПР, где есть офис контактный, где можно прийти и что-то высказать. Такого билборда, плаката по городу нет для СРЗП.
Смотрите, это я вам принципиальный вопрос сказал. Дальше начинается вопрос денег. Для того, чтобы висел плакат или была какая-то реклама, необходимы деньги. Это первый вопрос. Второе. Офис каждой парламентской партии, естественно, в Санкт-Петербурге есть, как и в всех крупных городах нашей страны. Если вы его не видели и не знаете, это не значит, что его нет. Более того, в районе, где я живу, плакаты «Справедливой России за правду» висят. Причина мне непонятна. Никто не хочет занять это рекламное место, потому что сейчас спад рекламный, проплаченное место на значительно больший срок. Я не знаю, но, так сказать, светлые лики некоторых моих коллег висят, и там и телефоны, и адреса, все это, собственно говоря, существует. Так что ситуация такая. Кроме того, все зависит от регионального отделения. В некоторых регионах вы увидите активность вот этой политической силы, но не увидите активность этой. Так что, если вы хотите какую-то жизнь дополнительную туда привнести, вы вливайтесь в ряды, и будет нам всем счастье.
Спасибо.
У вас был еще какой-то вопрос?
Да, еще вопрос есть?
Да, пожалуйста.
Да, давайте.
Ну, такой про ЛДНР вопрос, немножко тактический, да. Обеспечить им безопасность тем, что мы перекроем, так сказать, на радиочастотах управления этих беспилотников. То есть вот в плане того, что продвижение этого вопроса организовать...
Вы сейчас высказали мнение. Вот теперь вопрос.
Возможно ли это организовать?
Я не являюсь специалистом в военной сфере. Нет, в Госдуме это точно невозможно организовать. Это организация, не предназначенная для посадки или уничтожения чужих беспилотников. У Государственной Думы совершенно иные функции. Я надеюсь, они вам все-таки понятны, потому что иначе мне было бы странно вам объяснять, почему депутаты Государственной Думы не должны ловить украино-турецкие беспилотники или еще какие-либо. Это первое.
Там же наши граждане, которые приняли гражданство.
Безусловно.
России, мы их должны
поэтому
защищать.
В программе партии, здесь, смотрите, началась, как вы говорили, агитация началась, да?
Да.
Вот. «Справедливая Россия за правду». Есть пункт о признании государственной независимости Донецкой и Луганской народной республик. Мы считаем, что это способ обеспечения безопасности людей, которые там живут. Вот что касается моего скромного вклада с коллегами, то благотворительный фонд «Великое Отечество» готовит подарки для детей Донбасса в Горловку. Мы уже несколько лет традиционно туда возим, поэтому, пользуясь случаем, прошу поддержать. Сейчас сбор средств, так сказать, в финальной стадии, но он еще продолжается. И в конце декабря либо я, либо мы вместе с коллегами, либо коллеги без меня, там посмотрим конфигурацию, как получится, все повезем туда, в Горловку. Вот это наш вклад для помощи детям. Ну а для того, чтобы прекратить там войну, мы считаем необходимым признание государственной независимости Республик Донбасс.
Спасибо большое. Еще вопросы были, где-то рука поднималась. А, вижу, да. Вы там спрятались, вас не видно.
Здравствуйте, Дмитрий Вович. У меня вопрос такой. Я смотрю ваше видео, и вы не говорите, что делать людям, да, вы вот ругаете власть и рассказываете какие-то вещи, говорите, что это неправильно, несправедливо, но при этом не призываете к активным действиям, да, и есть люди, я уверен, что их много, которые хотели бы чем-то повлиять на эту вот ситуацию, которая у нас в стране. Поэтому вам не кажется, что нужно, ну, больше какой-то активности?
Прекрасный вопрос. Простите, не расслышал ваше имя.
Дмитрий.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, сколько вы смотрите мои ролики?
Времени?
Месяцев, недель, лет.
Ну, не знаю, лет 5, наверное.
Лет 5. Я спросил не случайно. А теперь немножечко вернемся в то время, которое осталось за пределами вашего внимания, потому что вы занимались какими-то своими житейскими делами, интересовались какими-то другими вопросами. Значит, 2011 год. Это сколько? 10 лет назад. Мы с коллегами, некоторые из которых присутствуют здесь в зале, вместе создали общественное движение под названием «Профсоюз граждан России». Мы начали выходить на улицы, проводить пикеты, митинги, высказывать точку зрения, которая тогда была необычной и, может, даже немного маргинальной. А сейчас, в принципе, ее на всех телеплощадках озвучивают все наши государственные деятели. Далее, в момент государственного переворота, который в нашу историю войдет как под названием «Болотный», мы с коллегами организовали, приняли участие, не единственное, но приняли участие в организации митинга на Поклонной горе. Это мы делом занимались или, в общем, никого никуда не звали? Я считаю, что внесли важный вклад в сохранение стабильности. Это было 10 лет назад. И 5 лет, как вы, не следили за тем, что мы делаем. После этого, понимая, что необходимо наращивать нашу активность, мы с коллегами зарегистрировали политическую партию. Вы считаете это правильным ходом? Это активность? Наверное, я думаю, что вы согласитесь, что это активность. Мы создали отделение в 80 регионах нашей страны. В партию вступило много тысяч людей. Мы участвовали на протяжении нескольких лет в выборах. К сожалению, то выборное законодательство, которое в большей степени сейчас еще действует, не давало возможности, сейчас не дает малым партиям куда-то пройти. В итоге политическая партия «Великое Отечество» была ликвидированного решением Верховного суда в 2020 году. Что мы после этого сделали? Встали и разошлись? Нет. Понимая, к чему идет дело, мы из тех же самых человеческих сил и с теми же коллегами создали общественное движение «Патриоты Великого Отечества», которое в 2020 году влилось в движение «За правду» и вместе с нашими коллегами из движения Захара Прилепина вошло в партию «За правду». После чего мы все вместе вошли в партию «Справедливая Россия», которая изменила название, стало «Справедливая Россия за правду». После этого через 3 месяца началась избирательная кампания в Государственную Думу. Вопрос. Вы действительно хотите сказать, что мы последние 10 лет ничего не делаем? Или просто вы ничего не делали и не знаете, что делали мы? Я прошу вас ответить.
Я не знаю. Вы что-то делали, да? Но я просто хочу сказать о том, что вы не призываете вот ваших слушателей, да, и ваших подписчиков к каким-то действиям, да? А просто формируются какие-то диванные экспертные и такие невольно соглашающиеся с
тем,
что происходит.
Я прошу прощения, я повторю свой вопрос. Вы действительно считаете, что последние 10 лет я с моими коллегами ничего не делал в общественно-политической плоскости?
Я считаю, что недостаточно сделали.
Вот как. Согласен.
Я вас призываю, чтобы вы тоже какие-то проводили мероприятия вместе с людьми. Я думаю, что не зря за берлинским пациентом выходит на улицы, потому что он прилагает какие-то действия.
Значит, берлинский пациент выйдет на улицу, я уж не буду называть точный год, но думаю, что не скоро. Это первое.
Я просто настроение людей.
Второе. Мы проводим общественно-политические акции, мы проводим митинги, собрания, когда это разрешает российское законодательство. Сейчас нельзя проводить уличную активность. Нельзя. Поэтому мы не призываем наших коллег, единомышленников, участвовать в том, что нельзя делать. Понимаете, сложность нашего положения заключается в том, что мы государственники, и нам судьба государства не безразлична. Мы не можем призывать к тому, в результате чего наступит Майдан и хаос. Мы категорически противники этого. Вот, собственно говоря, наша позиция. Но, конечно, критиковать в данном случае можно и нужно. И я вам благодарен за то, что вы говорите. Но у нас у каждого не должно быть ощущения, как вот у жителей села Заречного, которых мы сегодня вспомнили, что кто-то за них что-то сделает. Понимаете, вот они считали, что они обратились к Петрову, Васечкину и, не знаю, там еще Сидорову. И вот Петров, Васечкин и Сидоров должны решить их проблему. А они сами, ну, могут даже на выборы не ходить. Потому что заняты, потому что разочаровались, потому что устали, потому что не верят. Там много причин может быть. Но без поддержки этих людей, без их прихода на избирательные участки, их проблему оказалось решить невозможно. Потому что, обладая мандатом депутата Государственной Думы, естественно, можно решать проблемы гораздо эффективнее. Я вам это скажу и по прошлому опыту, и сейчас многие из коллег стали депутатами, мы видим, как министры, губернаторы реагируют на их запросы, их действия. Это совершенно иной уровень возможностей. Но депутатами Государственной Думы от Крыма стали представители известной вам партии, которые и выступали инициаторами строительства этой дороги со снесениями домов. Вот и ответ на вопрос.
Спасибо большое. Ну, ждем от вас.
А мы ждем от вас. От каждого. Не надо думать, что кто-то...
Так вы скажите, что сделать. Да, что нужно сделать.
Хорошо.
Скажите, что нам делать? Что мне делать, чтобы насильственно не прививали людей? Что мне...
Сейчас я вам скажу. Если вы хотите выступить против QR-кодов, и вы в данном случае разделяете наш подход, вы должны обращаться к депутатам Государственной Думы, первое, тем, кто не разделяет наш с вами отношение или не сформировал еще, то есть к депутатам от других фракций, кроме «Справедливой России за правду», потому что эта фракция будет голосовать против этого законопроекта. Нужно обратиться к депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга, потому что в законодательных собраниях регионов этот законопроект будет обсуждаться. Нужно обратиться к депутатам, к мэрам, высказать им свою позицию. Вот сейчас нужно делать именно это. Вот давайте мы с вами сейчас законодательство, установленное на нашу встречу, будем здесь соблюдать. Правильно? И у нас следит за этим наш уважаемый ведущий.
Да, я бы хотел, чтобы мы чуть-чуть вернулись. Давайте вспомним. Это Дом книги, центр города. Николай Викторович, у меня единственный вопрос. Вот сейчас 19:59. Можем мы еще один
я
вопрос?
Я до утра совершенно свободен.
Как я вам завидую. Да, можно, пожалуйста, дать еще один вопрос. Как минимум точно зададим. Спасибо.
Добрый вечер. Вопрос следующий. Вернемся во внешнюю политику. Правительство и Всемирный экономический форум подписали меморандум о создании центра промышленной, четвертой промышленной революции. Что это значит для России, какие перспективы, что это низкий поклон Западу, попытка успеть прыгнуть на уходящий паровоз цифровизации, либо сдача национальных интересов?
Это, как всегда, гораздо сложнее. С одной стороны, мы же с вами понимаем, что мы не хотим закрываться и не хотим говорить, что все технологии, они, так сказать, от лукавого, и нам они совершенно не нужны. Нет. Технологии нужны. Вопрос, как их применять. Тот же самый Сталин проводил же индустриализацию страны, а не наоборот уничтожал заводы, потому что их строят капиталисты. Индустриализация проводилась американскими инженерами на западные кредиты по американским технологиям. То есть прямо вот чертежи привозили, чтобы вы понимали, прямо готовые в определенной степени стены заводов. Например, там Сталинградского тракторного. Наши инженеры чуть-чуть меняли доводили до ума какие-то там детали, но в целом прямо конструкции из Америки привозили, и американские инженеры их собирали. Просто в позднем Советском Союзе нам об этом уже не рассказывали, ну, вы понимаете почему. Как-то неудобно рассказывать, что те же американцы, с которыми мы конкурируем, нам помогали создавать промышленность. Но это было. И мудрость Сталина в том, что он получил технологии, но не сделал того, что хотела та страна, а сделал то, что было нужно для нашей страны. Так и здесь. В самом желании получить технологии какого-то нового уровня нет ничего плохого. Вопрос, как вы будете их воплощать и что делать. Если вы, как предлагают некоторые руководители некоторых наших банков, будете вместо людей ставить роботов, это, конечно, замечательно, чудесно, но вы должны сначала ответить на вопрос, чем будут заниматься миллионы людей. Давайте честно скажем, система занятости в любом современном обществе несет не менее важную социальную нагрузку и функцию. В том смысле, что, может быть, труд части людей абсолютно не нужен обществу, но нужно, чтобы эти люди были заняты, получали зарплату, кормили свои семьи, и чтобы они чувствовали себя нужными и важными обществу. Вот в чем, так сказать, парадокс. Если вы будете подходить к этому с точки зрения бухгалтерской, давайте все экономить, то вы доэкономитесь. Миллионы, десятки миллионов людей лишатся работы, и вы их никуда не будете трудоустраивать. Поэтому одновременно вы хотите новые технологии, которые высвобождают рабочие места, и одновременно увеличиваете возраст выхода на пенсию, пенсионная реформа. Где логика? Наоборот, раньше отправляете людей на пенсию, потому что у вас же высвобождаться будут рабочие места. Пусть сокращение рабочих мест будет компенсироваться более ранним выходом людей на пенсию. Что мы видим в реальности? Сделали пенсионную реформу, чтобы сэкономить деньги, и через год-полтора Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с инициативой четырехдневного рабочей недели. Это же между собой-то никак не стыкуется. Если у вас работать некому, так как можно сокращать рабочую неделю? Поэтому надо внимательно следить, и здесь вот, ну, детали и нюансы, как и что делается. Ведь Сталину-то тоже можно было прийти и сказать: Иосиф Виссарионович, ну как это? Пролетарская индустриализация, а деньги ты, Иосиф Виссарионович, отправляешь американским банкирам. Это мы что, в гражданскую за это кровь проливали-то? Так что ли? И, наверное, были аргументы в пользу такой точки зрения. Но и товарищ Сталин не мог вам все сказать, что я сейчас как бы все возьму технологии, а потом покажу большую фигу американским партнерам. Так что процесс один и тот же, целеполагание не всегда понятно, все это накладывается на так называемый зеленый переход, главной целью которого Запад ставит остановить развитие России, Китая, стран, которые могут составить Западу конкуренцию. То есть такая каша мала очень-очень сложная. И все это в тревожной, практически накаленной атмосфере вот-вот начнется война. Надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Спасибо большое. Уважаемые зрители, я понимаю, что вопросов может быть море, я понимаю, но мы, к сожалению, не Николай Викторович, но мы все, кто находится здесь.
Ну, давайте парочку последних, такой блиц и все.
Давайте один.
Два.
Два.
Здравствуйте. Раз мы в Доме книги, мой первый вопрос о книгах Николая Викторовича. Что вас подтолкнуло написать ваши книги? Какая книга была у вас первой? И второй вопрос, как появилась идея снимать видеоролики, тем более каждую неделю выходить в прямой эфир, и там я их смотрю, и там часто бывают очень такие сложные вопросы, на которые просто так сходу не ответить. Спасибо вам за вашу работу.
Ну, спасибо вам за внимание.
Можно микрофончик вот
мужчине передать, то, что пожалуйста. Читаете и смотрите. История очень простая. Когда есть чем поделиться, определенные мысли, ну, может быть, знания и понимание, хочется донести это до людей. Вот это был побудительный мотив, который меня побудил писать книги. Тогда еще ролики были, может быть, не столь популярны. Люди тогда еще читали чуть больше. Потому что этот процесс, к сожалению, мы можем наблюдать, сокращается даже по поводу социальных сетей. Смотрите, был ЖЖ, да? А сейчас все пришло к ТикТоку. То есть даже ролик короткий, да? Телеграм, определенное количество знаков. Ну, то есть все идет к сокращению, и здесь, ну, конечно, нужно определенное умение, чтобы вот в этот короткий формат вставить мысль. Но вы понимаете, что за 15 секунд пересказать историю Великой Отечественной войны, ну, наверное, вряд ли возможно. Так что, в принципе, движение усложняет донесение информации. Первая книга была посвящена событиям революции. Она называется «1917. Разгадка русской революции». Я думаю, что мы в ближайшее время ее переиздадим. Вторая книга, она представлена здесь, она называется «Смута, русская смута 20 века». Дальше третья книга, она тоже здесь представлена, как предавали Россию. Ну а дальше, как говорится, и пошло, и поехало. На сегодняшний момент их 20 книг, но поскольку их издают два издания, два издательства, то где-то одни есть, другие нет. То есть такая сложная история. Но я книги же не продаю, я их пишу. Поэтому только слежу за тем, чтобы, если какой-то тираж закончился, можно было обратиться к издательству и попросить их книгу переиздать. Что касается роликов, на определенном этапе, я уже не помню, на какой книге, появилось несколько знакомых молодых людей, которые сказали, что надо писать ролики, потому что это вот сейчас важно и нужно. И я начал это делать. Какой-то опыт общения с аудиторией и возможность там держаться перед камерой у меня был, потому что я вот так выступал в книжных магазинах. Как только начали выходить ролики и книги, начали приглашать меня на телевизионные программы. То есть это следующий этап. Ну а дальше уже, когда ты понимаешь, что это важно, что это помогает влиять на умы людей, доносить до них определенную информацию. Это становится для тебя важным, нужным и интересным. Сейчас я стараюсь выпускать роликов, ну, там, 365 роликов в год и чуть-чуть больше. То есть каждый. Вот просто поймите, что это, ну, не очень просто. На протяжении, наверное, 10 лет у меня на сайте каждый день выходит материал. И на протяжении последних нескольких лет я уже поставил сам себе такую планку, мне же никто ее не навязывает и не заставляет меня делать. Каждый день выходит ролик. Каждый день. Соответственно, их минимум 365 в год. Бывает два ролика. И каждый раз надо рассказать что-то интересное, актуальное, по возможности не повторяться и делать это, ну, каким-то интересным способом. Могу сразу сказать мой секрет. Я почти никогда не пишу сценариев. Почти никогда, потому что иногда есть сложные темы, что-то себе набрасываешь. Это выглядит так. Есть идея того, о чем ты хочешь сказать. Есть какие-то факты, которые тебе кажутся важными в этом ролике выдать. И камера, оператор, идея и все. И поток сознания, как говорится, пошел. Еще сразу хочу сказать, вот тут вспоминали берлинского пациента, да? Значит, берлинский пациент все свои ролики читал с суфлера. Кто не знает, что это такое? Это такой экранчик, который надевается на камеру, и там бежит строка. То есть ведущие телевизионных программ, они тоже тексты читают. Ну, не всех, но там вступительной какой-то части, да? Вот берлинский пациент все свои ролики читал. Это значит, что вот привезли флешку, определенная дама из Лондона, вставили, и он прочитал. Вот у меня этого суфлера никогда не было.
Спасибо большое. И финальный вопрос прошу от вас.
Здравствуйте. Николай Викторович, вы можете или пытались определить финансового выгодоприобретателя текущей системы вакцинации и куаризации страны?
Выгода приобретателя. Мне кажется, что здесь, как всегда, когда мы говорим о международной экономике, речь идет о таком слоеном пирожке. Конечно, ну что тут греха таить? Компании российские, которые производят вакцину, на ней зарабатывают. Это очевидная вещь, потому что она бесплатная для граждан страны, но она не бесплатная для страны. Ну, совершенно очевидная вещь. Дальше. Чем чаще будет проводиться вакцинация, тем больше эти компании заработают. Это одно из опасений, которое часто встречается в народе, когда видят, что сначала говорили, что навсегда, потом сказали, что на год, потом сказали, что на полгода. То есть, ну, взрослые люди же видят это, да, и, соответственно, создание таким образом рынка сбыта для своей продукции ну, нас всех как-то немножко напрягает, согласитесь. Да? Мы этого не хотим. Мы хотим понимать, что все обусловлено исключительно медицинскими показаниями, но никак не финансовым. Далее, собственно говоря, вот всеобщий карантин во всем мире – это очень выгодная история для правительств многих государств. Вот, например, Франция. Где там эти желтые жилеты? Все же забыли, где жилеты. Макрон, вон он, а где жилеты? А все, коронавирус съел все жилеты. Все жилеты сели по домам, и это движение было фактически ликвидировано. То есть это в каждом регионе, в каждой стране это приносит какую-то локальную пользу для правящей элиты. Что еще? Перезагрузка мировой экономики, а вернее ее разрушение, всегда приводит к тому, что жирные международные корпорации остаются, а маленький растущий национальный бизнес загибается. Ну, вот представьте себе там система, например, быстрого питания западная. Сколько вы не вводите, она же не разорится. Она будет в убыток во всей стране работать, но ничего с ней не случится. А вы попробуйте свою отечественную сеть открыть, вас-то кто будет финансировать из-за границы? Никто. Вот, пожалуйста, то есть разорение и занятие рынка, разорение целых государств, скупка государственного суверенитета. Здесь очень много вопросов. Но об этом обо всем, дорогие друзья, мы говорили с вами еще в книге «Кризис, как это делается», который был мной написан в 2008 году. Вот там все это подробно описывается. С тех пор ничего не поменялось. Поменялась форма. Вот коронавирус, борьба с инфекцией как повод для запуска абсолютно, на мой взгляд, рукотворного экономического кризиса. Объяснение, как мы с вами с утра сегодня уже выяснили, столь же странное. То один заемщик, который не выплатил ипотеку, и все, мировой кризис запустился. А здесь одна девушка съела то, что не надо было есть, и тоже случился мировой кризис. Ну, мне кажется, что все-таки истинные причины гораздо глубже. Ну что, дорогие друзья, на этом я предлагаю нам с вами остановиться. Я с удовольствием сейчас оставлю автограф всем, кто посчитает. Но вы уже отдельно.
Да, у меня только один момент. Подождите, пожалуйста.
Потому что хронометраж у нас сегодня...
Да. Николай Ильич, да. Одна просьба, как каждому гостю, который приходит. Мы сегодня говорили об очень напряженных темах, да, об очень серьезных темах. Хорошее, доброе пожелание всем тем, кто сегодня пришел. Давайте как-то чуть-чуть снимем эту напряженную атмосферу.
Вы знаете, сложно об этом говорить, но мне кажется, ко всему происходящему нужно относиться с юмором. Потому что если серьезно загружать себя всеми этими вещами, мы только с вами начнем сильно переживать, истощать нервную систему. А, наверное, подрыв нашего здоровья, как мне кажется, является одной из целей того кризиса, который запускается в международном масштабе. Поэтому давайте сохранять оптимизм, доброе расположение духа и веру в завтрашний день.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.